«Лютеранская волна».
Добрый день, дорогие друзья! Мы рады снова приветствовать вас из Петербурга. Снова с вами «Лютеранская волна». Вы, наверное, все помните, есть такая песня из известного советского фильма «Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна». Во многих проектах, например, в нашей передаче, для того, чтобы наша волна дошла до вас, где бы вы ни находились, нужно участие многих людей, в том числе незримое участие. И вот сегодня с нами в студии тот человек, который за пультом звука и видеомонтажа помогает нам гнать волну в вашу сторону, ведущий Теус Медиа, звук- и видеорежиссер Александр Анисимов. Здравствуйте, Александр.
Добрый день. Добрый день.
Первый вопрос прям в лоб и как обычно. Пару слов о себе.
Родился в Ленинграде. Счастлив и горжусь этим. На Теус Медиа уже с 2004 года. Тоже очень рад, что могу быть полезен в таком большом деле. Ну и очень люблю музыку, очень люблю историю, очень люблю думать. Собственно, всем этим и занимаюсь круглосуточно почти что.
А чем занимались до 2004-го? Есть не секрет?
В 2001-м я выпустился из школы, потом я работал сначала в издательстве, потом работал в дизайн-студии, потом работал в церкви, в студии звукозаписи, и вот потом пришел сюда.
То есть все знания, навыки, которые вы получили, это вот ваше собственное достижение?
Да, у меня, к сожалению, по определенным причинам не получилось поступить в вуз, где меня могли бы как-то подготовить. С другой стороны, я потом встречался с выпускниками многих вузов, которые заканчивали по профессии звукорежиссеров, и я понимал, что в принципе в некоторых позициях, в некоторых каких-то аспектах я даже сильнее их за счет опыта. Угу. Поэтому, возможно, не поручусь, но, возможно, Бог просто так устроил, чтобы я сразу под танк окунулся во все это, в практику.
Я считаю, что это удивительно. Но мы сейчас живем в такое время, слава Богу, когда зачастую нужно мастерство. Как ты получил это мастерство, каким путем ты его приобрел, ну, не суть важно. Как говорится, у нас же не государственная служба, где от тебя потребуют корочки. Нет, слава Богу. Тогда еще один вопрос, Александр. Наша передача лютеранская, «Лютеранская волна». Но я точно знаю, что вы не лютеранин. Расскажите о своем духовном пути.
Да, я, как, собственно, и все, наверное, в нашей стране, большая часть, да, в детстве был крещен в православной церкви. Моя мама, рискуя своим положением на оборонном заводе, да, все это устроила. И в 2001 году я принял осознанное решение прийти в евангельскую церковь, покаяться. Через пару лет я принял там водное крещение. Духовный путь очень простой. Мой старший брат в 92 году, побывав на нескольких крусейдах, так называемых, да, очень известных американских евангелистов, пришел в церковь, и вот на протяжении 9 лет я смотрел за этими людьми. Я был еще совсем маленький, да, то есть мне было там 8 лет, 9. Но я уже видел, что эти люди отличаются, хорошие ребята, воспитанные, имеющие какую-то цель в жизни, не озлобленные, ну, просто с которыми приятно было общаться. И вот 9 лет я за ними наблюдал, за домашками, я ходил на собрания, помогал им в каких-то там вещах, и я понял, что я хочу быть одним из них. И в 2001 вот я тоже присоединился к этой церкви, и с тех пор как-то вот, ну, бывают кризисные моменты, но в целом, по большому счету, я ни разу не пожалел об этом.
Ну, слава Богу, мы все проходим через кризисные моменты. Собственно говоря, наверное, только в них и происходит наше становление в вере. Да. Да, то есть мы переживаем кризис, и в кризисе мы какие-то ответы теряем, какие-то ответы находим. Вот интересное прозвучало слово у вас, крусей, да, крестовый поход. Да. Как это выглядело? Вот, может быть, не все наши зрители, слушатели представляют себе это. Крестовый поход современных евангелистов, что это?
Да, это такое слово, которое...
С бэкграундом таким горячим.
С большим бэкграундом, которое сейчас имеет совершенно другое значение, по крайней мере, в среде евангельских. Да, то есть, да, мы сейчас не будем ничего про крестоносцев, ни Деус Волт, ни прочее. Вот, в 90-е годы, когда железный занавес Советского Союза открылся, и даже, может быть, чуть раньше, сюда стали приезжать люди, которые хотели вернуть в нашу страну Бога. Они привозили Библии, они рассказывали о чудесах. И все это называлось таким модным словом «крусейд». Это когда снималась огромная площадка. Это был СКК старый, петербургский, которого сейчас уже нету.
Да.
Вот. Это были огромные палатки на несколько тысяч человек. И они, кстати, ставились тоже, по-моему, перед СКК. Это был юбилейный. Ну, то есть вот в Москве, я не знаю, да, я про Ленинград говорю. Вот. И, собственно, вот там на протяжении нескольких дней подряд проходили обычные богослужения. Просто это богослужение, рассчитанное на огромное количество людей, в большинстве своем, практически 99,9 неверующих. Поэтому я, кстати, не знаю, почему это назвали таким модным словом «крусейд». Не знаю, вот сейчас даже я захотелось погуглить потом после передачи. Вот. Но очень многие люди тогда, жаждя какой-то новой парадигмы, нового смысла жизни, да, они действительно знакомились с Богом, они открывали впервые Библию, они пытались молиться, может быть, как-то неуверенно, да. И слава Богу, что с тех вот 90-х годов, да, остались еще. Многие, конечно же, как-то тоже потерялись, может быть, в своей жизни, но многие остались. Вот мой старший брат до сих пор в церкви ходит, и все так же, все по-прежнему, да. То есть это, наверное, было еще, как сказать, до моего покаяния, да, история. В 2001-м уже такого практически не было. Уже не было маршев Иисуса, вот, когда по Невскому можно было просто идти. Ну как, заранее согласовывалось, но это было огромное шествие. Был православный крестный ход, а это был такой евангельский крестный ход. Вот. В 2001-м уже такого не было. Я, так сказать, застал только последние остатки этого. Да.
Я помню, что сам в свое время тоже получил очень мощный импульс от евангелистов. В частности, от евангелистов мне попало в руки первое Писание. Вот. Не целая Библия, Новый Завет с псалтырью на совершенно такой тонкой, как говорят, папиросной бумаге, но бумага оказалась удивительно стойкая, обложка оказалась потрясающе стойкая. До сих пор эта книжечка где-то лежит у родителей. Вот прям замечательно. К сожалению, я уже не вижу, что там напечатано. Годы дают о себе знать. Вот. Ну да, я думаю, для многих из наших зрителей, слушателей, евангелисты послужили вот тем самым маленьким камушком, который вызвал сход духовной лавины, и кого-то эта волна привела в православие, вот, например, меня, да, изначально, кого-то она привела в протестантские церкви, кто-то, может быть, нашел себя в римо-католической церкви. Ну, тем ценнее сам феномен вот этой евангелизации, да, его можно критиковать, да, и мы постоянно с этой критикой сталкиваемся, но отрицать нельзя. Очень многие из нас церкви, потому что в свое время они встретились с евангелистами. Ну, вот таковы пути проведения. Следующий вопрос. Почему медиа, почему христианская? Вот, собственно говоря, можно как-то вот вкратце, но основные пункты того, как вот сюда вот волна жизни вас сюда привела.
Все было очень просто. Я с детства очень любил музыку. Благодаря своему брату начал учиться играть на гитаре. Мне было интересно возиться с техникой, паять, чинить, ломать. И еще в церкви, я помню, я уже начал как-то заниматься, да, то есть я помогал им расставлять там колонки, подключать все это, то есть уже как-то начинал окунаться в это звукорежиссерство. И потом, просто когда у одного из моих друзей, который уже работал здесь на Теосе, когда ему сказали, вот нам бы нужен ведущий, который мог бы еще немножечко там с техникой что-то делать. Он сразу вспомнил про меня, позвонил мне, я сюда пришел, и вот мне сказали напутственное слово, главное в эфире не ругаться матом, и все. Ну, я просто пришел, я сказал, я никогда передачу не вел, я не знаю, как это делается. И мне тогдашний наш начальник, очень уважаемый мной Сергей Васильевич Фоменко, очень много сделал для того, чтобы я здесь был сейчас. Он сказал, мы тебя всему научим. Вот ты главное, матом эфир не ругайся. Все. Ну, это не то, чтобы я ругался матом, просто как... Это был такой очень интересный опыт того, что действительно, если есть хотение, будет и умение. Это вот еще тоже мой один хороший учитель, знаменитый музыкант Дмитрий Шлитгауэр мне так говорил, что будет хотение, будет умение.
Если я хочу, значит, это будет. Да. Есть такой слоган хороший, я часто с ним спорю, его очень любит моя жена. Вот, но вот мы видим,
он
что
не всегда
это...
работает. Он не всегда
в общем-то,
работает,
это работает.
Но работает, да.
Прекрасно. Еще один вопрос. Вот вкратце историю самого проекта. Дело в чем? Я слышал о радио Теос еще с 90-х годов. Тогда учился в православной духовной семинарии. И у нас некоторые преподаватели наши, семинарские, академические, участвовали в работе. Еще тогда радио Теос, собственно говоря. Если я правильно помню, игумен Вениамин Новик, потрясающий просто человек, которого мы тогда просто, наверное, не ценили в силу своей молодости и маленького кругозора. Архиепископ Михаил Мудьюгин. И мы в студенческой среде очень сильно все это обсуждали, потому что ну, уже тогда на экуменические контакты начинали смотреть с большим скепсисом. И вот нам казалось, что «О, нет ли здесь такого, как говорят, зашквара? О, сейчас вот наши преподаватели ходят на такое вот экуменическое радио, они там общаются, что-то говорят, что они принесут нам обратно, да?» И в ту пору, если бы мне кто-то сказал, что я сам вот в кресле когда-то окажусь, я бы никогда не поверил. Ну вот у проведения порой очень причудливые пути. Вкратце, история самого проекта.
История удивительная. В 93-м году один из... активистов, в принципе, христианского медиа, получил в подарок передатчик. Самый настоящий передатчик, средневолновый, очень качественный. Путем долгих переговоров, поскольку в 93-м не было ни одного документа, который бы регламентировал христианскую радиостанцию, путем долгих джентльменских переговоров нам дали разрешение, мы начали вещать. Это было еще радио Теос, радио Бог, да, или Божье радио. Да, было очень много здесь встреч самых разных людей. Здесь были харизматы, баптисты, пятидесятники, православные. Все было очень здорово. Я тоже сейчас могу во много уйти фамилий. Поскольку менялась страна, менялось и христианство, и менялись запросы у христиан, в начале 2000-х произошло некое объединение двух проектов «Радио Церковь» и «Радио Теос». Остался один бренд, который мы сейчас знаем, да, «Радио Теос». Мы чуть-чуть поменяли направление. То есть, если это все начиналось именно как такое радио для тех, кто уже в церкви, потом мы поняли, что некое знание, некая информация до людей уже донесена, теперь нужно больше работать в другую сторону, да, помогать церквям рассказывать о Боге неверующим. Вот где-то в начале 2000-х мы немножко поменяли свои приоритеты, стали больше рассказывать о церкви, чем работать внутри церкви. И вот уже потом, в 2016 году, мы полностью ушли с средневолнового вещания в Петербурге, в Москве, на Дальнем Востоке, и окунулись в соцсети. Мы были одними из первых, кто начал проводить вот такие прямые эфиры, называется блок прямого эфира, когда люди могут комментировать, люди могут пересылать и так далее. То есть практически прямой эфир, только видео, полноценный. Мы были настолько одними из первых, что когда мы обращались в некоторые сообщества с просьбой разрешить нам у них транслировать свои передачи, они говорили, а мы ни разу такого не делали. Вот. То есть сейчас это очень все устарело уже спустя 6 лет. Тогда мы действительно вот рисковали, очень сильно рисковали. И сейчас в некотором роде мы тоже ищем, что дальше делать, да, как еще развиваться. То есть чем мне нравится этот проект? Тем, что он старается не... поспевать за тенденциями, а идти вперед. То есть мы были... Я вот сейчас не поручусь, у нас есть такой слоган, да, что мы были первой христианской радиостанцией в России в 93-м году. Возможно, где-то были еще, но мы были одним из первых. Потом мы были одними из первых, кто понял, что теперь в СМИ очень важно работать именно на неверующих. И мы были одними из первых, кто стал работать в соцсетях в таком формате. Слава Богу за это.
Слава Богу. То есть, по сути, вы продолжаете тот самый крусейд.
Да, да, по сути, точно так же, да.
Ну, как говорится, Deus vult.
Да,
тут уж ничего
да,
не
да,
добавишь.
Да.
А что сейчас из себя представляет проект? Потому что, опять же, может быть, не все наши зрители себе это представляют. Ну, мы понимаем, что человек может смотреть не все, что идет подряд, да, как вот с телевизором ты его включил, и там все на тебя идет. Тут же, как говорится, можно только одно выключить. Ты можешь выбрать какие-то отдельные, да, веточки проекта, отдельные программы. А что сейчас из себя представляет вот проект MediaTheos вот в целом?
В целом
о чем вы говорите людям?
В целом, это действительно, мы специально ушли от слова «радио», потому что у нас в основном сейчас только видеоконтент идет. Это медиапортал, где мы размещаем заранее отснятые ролики, короткие или длинные, со свидетельствами, где мы ведем 50-минутные эфиры в соцсетях, видеоэфиры. Вот. И точно так же с авторстве с нашими друзьями мы продолжаем и звуковые какие-то подкасты, но в основном сейчас идет упор именно на видеоконтент. У нас разные есть проекты. У нас есть проекты про семью, есть проекты про искусство, есть проекты про здоровье, про каких-то, про музыку, да, там про кино. Mm-hmm. Вот точно так же, как «Лютеранская волна», есть «Православное слово», то есть проекты, которые посвящены конкретно.
Сергей Худиев, по-моему, да?
Нет, Сергей Худиев, он ведет уникальный проект, основанный на его книге «Христианство. Трудные вопросы», и такой как бы сторонний немножечко, но похожий на 100 вопросов атеисту. Это просто рассчитано на его личность, да, потому что он действительно очень популярен и в среде христиан, и в среде неверующих, которые любят с ним поспорить. То есть мы объединяем людей, которые могут говорить о чем угодно. Сейчас христианское радио для нас, христианское СМИ, это радио, где СМИ, где работают христиане, которые могут говорить о чем угодно. Мы начинаем говорить про семью, и поскольку фундамент христианской семьи – это Библия и Христос, мы обязательно перейдем туда. Мы начинаем говорить про музыку, я начинаю рассказывать, почему мне нравится именно это, почему мне кажется, что это недопустимо, почему мои идеалы – это Христос. И поэтому любой вопрос, любая тема, любой дискурс все равно рано или поздно сводится к тому самому источнику жизни, да, к Христу. И таким образом нам даже не то, что нет смысла, мы не стараемся заменить церковь, мы не стараемся заменить пасторов. Есть пасторы, да, пасторские часы. У нас есть классный проект по страницам Библии, где прямо разбирается за 5 лет Библия от начала и до самого конца, ее ведет Олег Шевкун. Но остальные проекты, я люблю музыку. Я люблю просто какие-то размышления, да, о каких-то насущных вещах. Я начинаю о них размышлять, и все равно, хочешь не хочешь, я буду говорить о Боге. Точно так же действуют все наши остальные ведущие. То есть мы рассказываем уже о том, как христиане в современном мире живут, как они сражаются с какими-то вызовами, которые они считают неправильными, как они проповедуют или пропагандируют, да, свои ценности. То есть мы говорим о христианской жизни.
Ну, слава Богу, мы все помним апостольское поручение, то, что было дано ученикам Иисуса. И мы все стараемся не только крестить, но и благовестить. С чего-то христианский разговор всегда с чего-то начинается. И точек первых для этого разговора может быть огромное количество. Да. Да? То есть, когда люди говорят, что надо просто прийти к авторизованному специалисту, да, к пастору, к священнику, он тебе сейчас все правильно скажет. Ну, это определенный этап, но до этого этапа нужно сделать много шагов. В лютеранском богословии есть такое понятие захваченность. Да? Угу. Бог тебя захватывает, Христос тебя захватывает. Ты становишься, так сказать, Божьим пленником, он тебя ведет в церковь. Эта захваченность рождается, как мне кажется, не в том, что мы там начинаем какие-то серьезные студии, да, нас там вдохновляют догматические схемы, хотя некоторых, конечно, вдохновляют. Вот. А захваченность начинается с очень простых вещей, вот, с самых банальных житейских вещей. И, по сути, мы в Писании видим, да, там просто вот бэкграундом, задним фоном прослеживается, что апостолы, скорее всего, свою проповедь не начинали с каких-то вот там возвышенных понятий. Они начинали с очень простых вещей, с простого, скорее всего, разговора. Да, вот там сидел Павел, шил свои палатки со своими друзьями. О чем они говорили с людьми, которые к ним туда заглядывали? Но они явно не начинали с того, что давайте мы сейчас о Боге расскажем. Нет, они начинали, видимо, свой разговор с палаток, с простого ремесла. И в этих простых житейских разговорах всплывали духовные вопросы, да, на которые можно было предложить свои ответы. Вот, наверное, как это работает. Универсально. Это мне кажется, нас очень сильно всех объединяет.
Да, я просто даже вспоминаю себя, я вот говорил о том, что мне сначала просто понравился образ жизни. Ну, вот моего старшего брата, его друзей. Я, может быть, даже не прислушивался к их молитвам или к их рассуждениям о Боге. Мне просто нравились эти люди как личности. Мне нравилось то, как ты себя ощущаешь рядом с ними. А ты себя рядом с ними ощущал нужным, интересным. То есть они не пренебрегали тобой, не говорили, что ты слишком маленький, дети, ты нам мешаешь. Просто было здорово в этом присутствии. И мы точно так же, вот, кстати, да, еще то, чем мы стараемся заниматься, мы в некотором смысле рекламируем христианство. Мы рассказываем о том, что оно не какое-то косноязычное, оно интересуется наукой, да, и это не то, что там религия и наука спорят. Нет, мы приводим ученых, которые говорят, ну да, я верующий, да как можно быть в 21 веке, как можно не верить в Бога, если ты ученый, да. Мы начинаем рассказывать о том, что ну, христиане не классные люди.
Посмотрите. Христианство – это круто.
Да, 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 да.
То есть... Слоган тоже из фильма, да, но...
С такого
страшноватого немножко, но тем не менее. Это правда, да, христианство – это действительно круто. С этим ничего не поделаешь, да. При том, что это широчайший спектр разных явлений, иногда захватывающих, иногда отталкивающих, иногда привлекающих, иногда...
Пугающих.
Ужасающих просто, да, история церкви нам просто дает тонны материала, да, для размышлений. Но, тем не менее, христианство – это круто, христианство – это жизнь. Вот друзья иногда спрашивают, да, ну что ты, что вот ты нашел? Я не могу объяснить, что я нашел. Вот сложно это объяснить. Вера, церковь – это часть моей жизни, да, при том, что я не пряник сахарный, да, как говорится, не 5000 рублей такой ровный и красивый, обычный человек со своими грехами, странностями, всем прочим. Христианство – это часть моей жизни. И началось это действительно с очень простых вещей, и за это, наверное, огромное спасибо всему проекту. И вот если мы говорим, да, об успешном проекте, прям следующий вопрос такой, да, и так из тьмы так появляется, как личинка чужого, да, из человека.
Да, да.
Конкуренты, они тут не стоят с солярой и вилами у ваших дверей, нет? Кто ваши конкуренты?
Хороший вопрос. На самом деле мы стараемся следить за тем, что происходит в соцсетях, за тем, что происходит. Мы не то чтобы называем их конкурентами, потому что, ну, честно говоря, нам, если человек придет к Богу через другое СМИ, это будет здорово. Ну, то есть мы здесь не
изображаем. Вот Павел об этом, писал. Да, неважно, кто как проповедует. Да, если проповедуется Христос, я этому рад.
Да. Мы следим, мы смотрим. На самом деле, прямо очень сильно похожих проектов, по крайней мере, на территории постсоветского пространства, у нас нету. Конкурентов похожих. Иногда церкви, поскольку сейчас устроить... Ну, или блог, или какое-то радио, достаточно нетрудно при наличии какой-то материально-технической базы, мы иногда видим, что некоторые церкви делают похожие. И это здорово, мы тогда сразу стараемся с ними как-то сконнектиться, пообщаться, может быть, мы можем помочь. Очень показательно, когда мы несколько лет назад стали регулярно выпускать по там, 8-10 коротеньких там, 2-3-минутных роликов в соцсетях, мы специально стали мониторить, как они расходятся. И было интересно, когда люди и сообщества, да, там, церкви, которые с нами в чем-то, может быть, были не согласны, они их репостили, причем репостили таким способом, чтобы пытались затереть наш логотип, еще что-то, то есть выдать за свое. То есть контент востребован, контент нравится. Прямых таких нету у нас партнеров. Почему? Потому что... Даже когда мы разговариваем с нашими международными друзьями из других стран, они приезжают и удивляются, что мы делаем такое, потому что в остальном мире пока что очень четкая градация идет на совсем-совсем радио, старое такое, BBC-шное, махровое такое, да, и есть уже такое а-ля инстаграмный. Да, инстаграмное христианство, где просто какие-то личности, люди, они рассказывают, там, сторис и прочее.
Это более клиповое что-то.
Более клиповое, да. Это неплохо, нехорошо, да. То есть просто есть вот такие. А мы как-то стараемся совмещать все. То есть вот у нас есть 50-минутные проекты, у нас есть, конечно же, и сторис, у нас есть и картинки, у нас есть и какие-то там мультфильмы, которые мы озвучиваем. То есть мы стараемся работать с тем, что и вызывает хоть какой-то отклик. Мы специально смотрим, в какой соцсети мы работаем. YouTube, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. По понятным причинам в ТикТоке сейчас мы не можем работать. Яндекс.Дзен. То есть вот где можно, мы туда распространяем себя. И мы пока не видим такого прямого конкурента. Может быть, даже это в некотором смысле плохо, потому что мы бы с удовольствием познакомились и чему-то научились. Мы не стараемся конкурировать. Здесь интересный вопрос, что мы не стараемся конкурировать с христианским телевидением, которое есть. Да, оно есть, безусловно. У них больше возможностей, у них больше штат, да, у них больше опыт работы именно с видео в прямом эфире. Но здесь мы понимаем, что пока мы туда не можем в эту лигу прыгнуть, и мы это не делаем. Мы делаем то, что нам по силам. То есть, когда в 2016 году встал вопрос о том, вот у нас больше нет возможности вещать на средних волнах, что мы с небольшими какими-то вложениями, с небольшими изменениями, что мы можем делать прямо сейчас? Мы посмотрели и начали это делать. Так что с удовольствием, если найдутся конкуренты, это будет здорово.
Творите, создавайте, конкурируйте. Есть такое замечательное выражение, да, возвращаясь к музыке, саундчек. Вы сказали, да, что музыку очень любите.
Очень.
Саундчек. Что это такое? Вот это я знаю, что это один из ваших проектов в рамках Tales Media.
Да, я здесь... на мне есть ответственность и обязанность как технического специалиста. Я сопровождаю все эфиры, в том числе вот и «Лютранскую волну». И также у меня есть мои авторские проекты. Есть текстовый проект, да, тот самый Анисимов, где я пишу тексты. И саундчек – это проект, который вышел уже... По-моему, сегодня будет 540 какой-то выпуск. Ну, то есть много раз.
То есть каждую неделю?
Да, он раньше выходил 3 раза в неделю, потом 2, потом 1, потому что...
Господи, это колоссальный объем работы просто. Я так прикидываю, я чувствую себя... Ну, нельзя плохие слова употреблять в эфире. Ну, скажем, очень ленивым человеком.
Ну, на самом деле, когда тебе что-то очень нравится, и ты... Мы как раз недавно говорили на одном из наших обучений совместных, которые мы проводим на Теосе, о том, что эфир для ведущего на христианском СМИ – это всего лишь вишенка на торте. То есть это не то, что ты отвел эфир и ушел. Ты об этом эфире думаешь каждый день. Ты каждый день смотришь вокруг, пытаясь найти вопросы людей, на которые тебе, ты мог бы ответить. То есть как саундчек – это в том числе и развлечения, да, я не скрываю, это здорово, это хорошо, люди приходят, у них меняется настроение, и очень приятно потом читать отзывы, когда люди пишут, вот у меня там была депрессия там, по каким-то причинам, и вот я смотрел ваш эфир, и как-то вот вы мне подняли настроение. Уже попадание в десятку, уже здорово. Даже если просто человеку станет проще, легче дышать, это уже хорошо. Но в том числе это как раз-таки вот тот вызов. Я люблю музыку, я христианин. Я не хочу замыкаться в рамках музыки, которую мы называем христианская, церковная. Да? То есть я, тем более, работаю диджеем там, на свадьбах, на корпоративах и так далее. То есть я непосредственно постоянно взаимодействую с той музыкой, которая сегодня звучит на обычных коммерческих станциях, по телевизору и так далее. И как христианину реагировать на то, что происходит в мировой музыке?
Вот вы прямо с языка вопросы снимаете.
То есть как вот одобрять, не одобрять, стараться держаться от этого подальше, или наоборот пытаться людям объяснить, что вот это можно слушать, это нельзя. Ну, слишком догматично, но тем не менее. И это я просто рассказываю о том, какие эмоции у меня вызывают те или иные проекты, ведущие, как я реагирую на какие-то песни, что меня в них смущает, а что не смущает. И я изо всех сил стараюсь показать, что даже сегодня, даже среди тех людей, которые не называют себя верующими, даже у них есть хорошие песни. Ну, просто один из самых банальных штампов, которые говорят, да, то есть современная музыка плохая. Нет, ну нет, конечно же. Так говорили и про Элвиса Пресли в 60-е.
Так говорили так, всегда.
Всегда, абсолютно, да. Я знаю даже вот, я с классической музыкой очень мало общаюсь, но мне недавно один культуровед рассказывал, что когда Дмитрий Шостакович только начинал свои первые шаги делать в Ленинграде, да, его считали, ну, прям вот бездарем, таким вот попсовым, типа вот иди там какие-то частушки пой. А сегодня, ну, Ленинградская симфония – это нечто. Поэтому да, и это мой ответ, это моя реакция. То есть я слушаю музыку и я реагирую. Я рассказываю интересные истории. Не все знают, что у некоторых песен есть уникальная история, в том числе и божественная. Да? Ну, то есть музыка из замечательной передачи «В мире животных». Это вообще-то очень известный латиноамериканский христианский гимн. который потом переделали один раз, потом его услышал Поль Мориа, еще раз переделал, и все. Но никто об этом не знает. Когда люди узнают...
Тут же «Let my people go» сразу вспоминается.
Тоже, да, 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 да.
Ну, на реках Вавилонских.
Вот это все джаз и блюз, который основан на спиричуалс, да, на духовных песнопениях, да. И современный, тот же самый там Борис Гребенщиков, там «Под небом голубым», да. Это же изначально молитва, так и называлось стихотворение. И там, кстати, даже, да, ошибка есть, что в оригинальном тексте не «под небом», а над небом голубым. То есть песня про рай, про молитву. Когда ты узнаешь какие-то тонкости такие и узнаешь, что хотел сказать автор, как можно сейчас шутить, ты по-другому начинаешь воспринимать эти песни. И я об этом рассказываю. Мне это нравится. Мне понятно, что есть музыка, которую мне очень тяжело слушать. Вот, я прям себя сильно заставляю, там разные жанры.
А что за с трудом заставляете себя слушать?
Мне не очень нравится русский блатной шансон.
Ужас какой, господи. Вот прямо вот полностью разделяю. Ничего плохого в сторону авторов. У каждого есть свои поклонники. Ну, тут, извините, не для всех, как говорится.
Да, то есть мне не то, что не очень нравится, я не очень понимаю современную электронную танцевальную музыку. Там, в принципе, слов нет, поэтому... Ну, она здорово, она классная, я на дискотеках тоже ее ставлю, но как-то вот совсем не лежит как-то.
Она, скорее всего, не к смыслу взывает, она взывает каким-то ритмом мозга. Это тоже важно, когда ты какую-то работу делаешь, да? Вот. По сути, танец – это работа такая бездумная.
Просто когда я веду саундчек, я стараюсь быть в курсе даже того, что мне не очень нравится. То есть, есть определенные правила меломана, так называемые все эти must-have и так далее. То есть я стараюсь во всем этом ориентироваться, просто чтобы хотя бы объяснить, почему он мне не нравится. Да? Чтобы, опять-таки, не походить на людей, которые говорят, современная музыка плохая. Я говорю, вы ее слушаете? Нет.
Как вы можете? А почему не слушаете? Потому что нельзя.
Да, нет, потому что она плохая. Ну, вы хотя бы послушайте, попробуйте, да, то есть вот и так далее. Да, я могу много об этом говорить, так что останавливайте.
Что современная музыка дает современному христианину? Да? Потому что очень часто действительно вот сказали вот эти догматические границы, да, мы это не слушаем, потому что это плохо. Да? Я Солженицына не читал, но осуждаю. Вот давайте мы споем хорал, да, какой-то классический, мы сейчас вот забабахаем spirituals, да, и все. Другого нам ничего не надо. У нас тут, как говорится, не про это. Ну, мы прекрасно понимаем, да, что человеку мирскому, да, ну, тому, кто вот вне церкви, да, или большая часть жизни, кого проходит вне церкви. А современная музыка, как вообще современное искусство, дает, ну, является просто огромным, мощным источником образов для того, чтобы свою собственную жизнь осмыслить, отрефлексировать ее. А с вашей точки зрения, вот что самое главное современная музыка, да, современная эстрада, современная песня дает современному христианину? Ну, вот так вот в паре слов, может быть.
Я думаю, что она не то чтобы дает, она ставит перед ним вызов. То есть для меня христианин, который не интересуется ценностями своих современников, соотечественников, которые не ходят в церковь, для меня это немножко странно. То есть христианство, да, на мой взгляд, это оно должно давать добрую новость и давать ответы.
Христианство – это сегодня.
Сегодня, да. Оно должно давать ответы. Как мы можем давать ответы, не зная вопросов? То есть, когда я готовлю передачу, даже вот, может быть, не саундчек, а реактив уже, где именно смысловое что-то, чтобы понять, что люди хотят услышать, я залезаю в их группы, на форумы, читаю вопросы. Они могут быть смешные, они могут быть страшные. Но, тем не менее, мне нужно узнать, чем они дышат. Да? То есть, мне сначала нужно пойти к ним, познакомиться, поздороваться. Что вы хотите, чтобы, да, вот, какие у вас есть вопросы к Богу, да, грубо говоря. И точно так же мне кажется, что современная музыка, как в любое время, да, то есть я исследовал почти весь 20 век именно современной музыки, и это всегда было, всегда современная музыка казалась чем-то ужасным. Мне кажется, что она должна стимулировать церковь, стимулировать христианство идти в ногу со временем. Отвечать на насущные вопросы. 30-40 лет назад не было такой актуальности там, у каких-то вопросов, связанных там, с гендером и полом, как сейчас. Да? Церковь хочет отвечать на эти вопросы. Надо послушать, что люди поют об этом. Ну, не то, что не только поют, да, то есть это искусство. Это может быть и фильмы, и книги, и картины, и какой-то паблик-арт, как сейчас модно это делать, да, выставки на открытом воздухе и прочее. То есть это вызов, это в некотором смысле такой рентген, что ли. То есть музыка, она же отражает состояние общества. То есть вот послушайте, ну вот просто взять сейчас там топ-100 популярных песен. И, в принципе, можно понять, чем дышит общество.
Ну да, особенно если ты не только сам трек слушаешь, еще и клип смотришь. Да, это вообще очень мощное просто послание, это, да, потому что клипы зачастую говорят больше, чем
Ну, вообще сейчас музыка,
изолированный текст.
Сейчас музыка это очень синтезированная. Mm-hmm. То есть раньше, вот я пытаюсь вспомнить, допустим, хорошо, не было. Раньше, лет 40-50 назад, можно было быть фанатом какой-то группы, толком не зная, что там за жена, что там с детьми, куда он поехал отдыхать. Сейчас, благодаря, опять-таки, соцсетям, Инстаграму и прочее, масса информации о наших любимых звездах, которая иногда мешает нам воспринимать их, вот, а иногда помогает раскрывать. Ну, вот, допустим, я очень люблю Бон Джови, но только благодаря там соцсетям и каким-то интернету я узнал, что он, помимо того, что хороший музыкант, он еще и муж одной жены на протяжении многих лет, с 86 или 7 года. Он на свои деньги в своем родном городе открыл бесплатную столовую, которую сам спонсирует. Он помогает множеству благотворительных организаций. То есть вот я увидел его как личность благодаря этим соцсетям. Ну, это, да, синтезировано такое. Мне кажется, да, то есть современная музыка может и должна быть изучаемой церковью как, ну, как этот мир, собственно. Мы не можем, мы можем ходить по улицам и спрашивать людям, что им интересно, а можем просто посмотреть...
Послушать, о чем они поют.
Посмотреть фильмы, послушать, о чем они поют, о чем они пишут в блогах и так далее. И мне кажется, что христианство, есть такая фраза очень неканоническая, что самый страшный грех – это проповедовать Евангелие скучно.
Можно быть любым.
Да,
нельзя быть скучным.
Да, скучно. Вот это нельзя скучно, быть скучным. Это когда абсолютно оторвано от реальности. Mm-hmm. И мне кажется, современное искусство, оно должно и помогает христианам быть актуальными. Быть в ногу со временем, действительно.
Ну, вот опять же пример мы можем видеть у апостола Павла, который на современную ему, как бы мы сейчас сказали, поп-культуру делает какие-то отсылки, да?
Да.
То есть там античные трагедии, там, я не знаю, гладиаторский бой, да, зрелище, то самое.
Сталище, да.
Да. Что там еще у него было, да, забег спортсменов, там, Олимпийские игры, вот эти все образы повседневные, то, что мы бы сейчас взяли просто с улицы, там, я не знаю, из клипа какого-нибудь, да, вспоминается сразу одна из песен группы «Рамштайн», да, там, по-моему, «Радио» она называется, да, и там такие замечательные слова: «Мои уши будут моими глазами». Ну, вот, да, искусство. Песня действительно может стать глазами в ту часть реальности, которая обычно от тебя ускользает. И вот мне кажется, это очень важно, собственно говоря, для церковных работников. Да? Потому что когда ты вот внутри общины варишься, когда ты выполняешь какое-то служение, все прекрасно, ты, ну, как, если так можно сказать, может, грубое такое выражение, ну, менеджер традиции, угу, находишься в определенных отношениях с людьми.
Это называется сейчас bubble thinking, то есть такое вот
да, мышление пузыря. Мышление пузыря. Вот этот пузырь формируется очень быстро. И потом ты уже начинаешь этот пузырь защищать. О, не трогайте мой пузырь, а то, не дай бог, он лопнет. Кто же я тогда такой, если пузырь-то мой лопнул? Я весь тут сижу такой красивый, весь в мыле. Но тогда ты утрачиваешь контакт с реальностью. Тогда смысла в твоем пузыре нету. Просто абсолютно никакого. Пузырь хорош это тогда, когда идет общение этого пузыря с окружающей средой. То есть, когда все это работает как клетка. Да, живая клетка чем отличается от мертвой? Живая клетка постоянно находится в коммуникации с окружающей средой. Вещества двигаются туда-сюда, да, как-то биохимические сигналы проходят туда-сюда через мембрану. Вот это жизнь. Как только этот процесс прекращается, все, до свидания. Поэтому дай бог всем нам не превращаться из живого в мертвое. Да? Надо быть динамичным, надо быть интересным. А современное искусство помогает нам увидеть, о чем говорят люди. Да, вот как Мартин Лютер в свое время сказал: смотрите людям в рот, о чем они говорят. Вот на том языке с ними и, собственно говоря, и разговаривайте.
Да.
Вот слушал ваши... прослушал несколько передач «Саундчек».
Угу.
Потрясающая энергетика. Откуда источник? Откуда берете силы? Вот это прям вот потрясающе. Возьмите, послушайте «Саундчек». Просто рекламирую. С потрясающей энергетикой. Откуда?
Два момента. Mm-hmm. Первое, вспоминаю Михаила Сергеевича Боярского. У него есть знаменитая песня про тигров в клетке. Вот. Это на самом деле через силу. То есть вся эта энергетика... Mm-hmm. Есть такой просто есть такой стереотип, что христианам хочется молиться, что христианам хочется идти в церковь. На самом деле, друзья, я не семейный человек, но по рассказам своих более опытных друзей, иногда даже особо вот любить не хочется того, с кем ты... Бывают всякие
случаи. Ничего порой не хочется, просто, особенно в тяжелые какие-то времена.
Поэтому, да, это чаще всего через силу, и это воспитывается, и это как... На неделе идут тренировки в некотором смысле. То есть я пытаюсь какие-то проговаривать вещи, я пытаюсь как-то, может быть, репетировать какие-то движения, жесты. Но несколько лет это по поводу того, что не то, что во мне что-то особенное, да, это не то, что у меня есть особые силы, которых ни у кого больше нет, они есть, их просто нужно освобождать и тренировать точно так же, как спортсмены тренируются в спортзале. Еще один момент есть. Несколько лет назад я смотрел, вернее, видеозапись концерта одного из своих любимых исполнителей, группы Depeche Mode, и я поражался, вот энергетика. И вдруг я прямо верю, что это вот меня Дух Святой коснулся, и я стал размышлять, а почему, когда христиане выходят за кафедру, или когда я выхожу к микрофону, почему мы настолько не выкладываемся? Ведь мы несем с точки зрения вечности еще более важные ценности. То есть мы должны прямо вот... Как вот Иисус молился в Гефсимане, да, то есть до кровавого пота. Это ведь очень важно, это ведь очень нужно, и вот людям нужен Бог. И мне, я тогда подумал, здорово будет, если я буду после эфира выходить настолько же вспотевший, как рок-музыкант после концерта. Я просто сам участвовал неоднократно, до сих пор участвую в концертах. Я знаю, что когда ты выкладываешься на сцене, ты потом там килограмма 2-3 точно теряешь сразу же вместе с жидкостью, потом. Я подумал,
струнные удары?
Нет, я на барабанах. Да, на барабанах, да, да.
Это?
Вот. И я подумал, что я хочу в эфире выкладываться так же. Я хочу так. Это не то, чтобы какое-то лицедейство, изображение. Нет. То есть я не хочу играть. Я хочу действительно говорить очень-очень... яростно в некотором смысле, может быть, даже с провокацией. И я в этом стараюсь расти. Здорово, что это видно со стороны, что оно получается.
Это действительно видно. Помню, в одной из наших предыдущих передач, по-моему, интервью было с пастором Шварцкопфом, с нашим пробстом. Он часто говорит о действии духа в нашей жизни. Да? И вот, наверное, дух так и проявляется. Да? То есть хорошо бы, конечно, вот, чтобы этот алгоритм получения духа был бы четко разработан. Да? Там взял чек-лист, там, проставил галочки, там, что-то сделал, какие-то вопросы ответил, да? Какие-то действия совершил, хоп, и вот у тебя уже дух. Но в итоге-то оказывается, что пути духа, они достаточно разные. Иногда путь духа – это вот действительно такое самопринуждение, когда ты постоянно заставляешь двигаться себя вперед. Да? То есть, вот часто считается, многие, я знаю это просто однозначно, особенно из тех, кто ближе вот к восточной христианской, к православной традиции, считают, что дух – это такая тишина, да, веяние тихого ветра. Но иногда, извините, дух – это нечто совсем другое. Да? Вот мы вспоминаем, можно вспомнить пророка Илью, который бежал за колесницей Ахава. Это дух? Дух, за колесницей бежать тяжело. Тяжелая работа Павла, да, для того, чтобы обеспечить себя, да, заработать деньги на жизнь. Это дух, это дух. Ну, вот это вот очень интересный момент.
Да, может сложиться впечатление, что я стараюсь именно нагнетать какую-то скорость или агрессию. Нет, то есть поймите, что, опять-таки, может быть, проще людям будет понять, вспоминая какие-то концерты. Вспомните, как люди поют медленные, грустные, трагичные песни. Это не значит, что они в этот момент отдыхают, что они меньше силы дают, чем когда они прыгают и носятся по сцене. Вот я сегодня, кстати, буду говорить вечером о том, каких песен больше, да, о несчастной любви или о счастливой. На исполнение тихой, медленной песни иногда нужно больше сил, чем на исполнение быстро.
Это дыхание. Сложнее. Надо экономно расходовать дыхание.
И эмоции, да. И как ты же вкладываешь сердце, ты, когда говоришь о чем-то, ты вспоминаешь свои собственные переживания, ты, может быть, у тебя в голове какие-то картинки, что вот ты обращаешься к какому-то конкретному человеку вроде как. То есть энергия – это не всегда экспрессия. Иногда энергия действительно как веяние тихого ветра. МХАТовская пауза. То есть когда актер на сцене внезапно замолкает, и ты понимаешь, это он не забыл слова, но весь зал сидит в напряжении. Вот он держит тишиной. Не зря говорят, что тишина – это восьмая нота. Да? То есть даже пауза в любом музыкальном исполнении, она может быть настолько пронзительная, настолько громкая.
Вот этот момент, вот с этой паузы, помнится, просто потряс меня в лютеранском богослужении. Да? Если мы вспомним богослужение православное, оно не терпит пустоты. Это такой постоянный континуум звуков и движений. Вот если возникает какая-то пауза, как правило, это значит, кто-то ошибся. Да, или там певчие с регентом ошиблись, или там диакон вовремя не вышел, да, священник что-то пропустил. А вот в лютеранском богослужении очень важную роль играет вот эта пауза. Потому что в паузе звучит Бог. Вот, дайте Богу сказать свое слово. Ребята, что вы постоянно тут что-то свое долдоните? Пускай Господь выскажется. Вот это, по-моему, прекрасно. Очень точную поправку внесли. Вот мы к концу уже, вижу, двигаемся. Вопрос. Что для вас церковь, община? Ну вот ладно, мы все знаем, как говорится, глобальные задачи, да, апостольское поручение, все это прекрасно. Если сейчас мы начнем цитировать какие-то руководства, ну, там, учебники по догматическому богословию, мы все сейчас наговорим. А вот без штампов, если рассуждать, что такое церковь, община, в чем ее задача сегодня, с вашей точки зрения?
Ну, я не знаю, как тут без штампов обойтись.
Ну, попробуем так уменьшить, что поменьше возвышенных слов.
Церковь и слово «семья» хочется, это тоже штамп.
Ну, это не такой захватанный штамп. Да, да? Да, все-таки. Вот да. Семья для прям церковь, замечательное слово.
Да, церковь – это семья. Причем, поскольку разные ситуации в жизни бывают, человек приезжает и так далее, есть семья, ну, в смысле, ты можешь родиться в этой семье, а может быть приемным. Это когда ты спустя уже много лет своего собственного христианского опыта приходишь в какую-то общину и стараешься как-то вот, ну, чтобы совпало. Вот. Поэтому, ну, опять-таки, в семье могут быть разные ситуации, могут быть любимчики, могут быть проблемы, могут быть какие-то недопонимания и конфликты. Поэтому, ну, окей, если это не штамп, тогда семья. Тогда это семья. И для чего она нужна? Ну, больше всего, конечно же, чтобы просто поддерживать человека. Причем поддерживать чаще всего, когда ему хочется уйти из этой семьи. Разные бывают моменты, но мне кажется, я в это верю, я об этом постоянно говорю, что если у тебя проблемы, и тебе не хочется идти в церковь, ты обязан туда идти. Потому что именно тогда другие христиане, их молитва, их утешение, их, может быть, какие-то мудрые слова, они тебе нужны больше всего. То есть главный показатель того, что ты вот, ну, как-то немножечко, может быть, оторвался, это когда тебе не хочется туда идти. Семья, опять-таки, проводя аналогию с земной, иногда мы можем с нашими родственниками встречаться 1-2 раза в год. То есть ничего, ну, имеется в виду, что есть церковь 30 человек, и ты всегда друг у друга на виду. Есть церковь там 2000 человек. Ты, может быть, кого-то не знаешь по имени, не знаешь в лицо и так далее. Это не важно, да? Мне очень нравится, когда я слышу истории о том, что вот человек уехал куда-то в другой город, там попал в какую-то проблему, что делать? Он знает, что есть церковь, которая похожа на его. Он туда пришел, ему там помогли. Почему? Потому что семья. Это дальние родственники. Мы, может быть, друг друга не знаем, но христианин, христианин, мы тебе поможем, потому что свой.
Вот это хорошо работает, есть коммуникация внутри общины налажена, да, если община из себя, по сути, представляет просто такую вот достаточно случайную кучу индивидуумов, сложившуюся вокруг, там, не знаю, культа, каких-то, там, не знаю, требований, еще чего-то, да, там, разделений, вот мы, вот они, ну, тогда это, конечно, так работать, мне кажется, не будет, вот, но очень точно, мне кажется, вы сказали, что задача церкви – это дарить утешение, да. Кто-то из лютеранских мыслителей 20 века, да, вот в Германии, высказался в том ключе, что что проповедовать? Проповедуйте утешение. Да. Да, утешайте людей, утешайте народ мой. Дайте людям почувствовать основу, какую-то почву под ногами. Вот. И сегодня это тем более важно, да, потому что мы в такие очень непростые времена живем, и картина мира у многих людей становится, ну, черно-белой, такой как-то дуалистической, манихейской, хотя это не очень удачное, наверное, слово. И вот что можно этим людям дать? Утешение, помочь им снова увидеть краски в этом мире, кроме черного, там, белого, да, там, да, там, кроме там золотого и камуфляжа. Вот все. Вот, вот как-то увидеть, что мир Божий прекрасен, что мир Божий — это все-таки более безопасное место, вот, а не место страданий. У нас есть еще там?
Уже нету ничего. 49 минут нам нужно заканчивать.
Александр, огромное спасибо. Это для меня было очень поучительно.
Слава Богу.
Вот просто лично для меня было поучительно. Надеюсь, что очень полезно и для наших слушателей. Спасибо вам, дорогие друзья,
за внимание. Пока вы прощаетесь, я убегаю выключать технику.
До свидания, друзья. Надеюсь, что наша сегодняшняя беседа принесла всем нам пользу. Храни вас Господь.
Лютеранская волна.